Мог Голован сделать и все прочее, что только человеку надо, но на остальное у него перед Богом был зарок дан за то, чтобы пупырух остановился. Тогда он это кровью своею подтвердил и держал крепко-накрепко. Зато его и Бог любил и миловал, а деликатный в своих чувствах народ никогда не просил Голована о чем не надобно. По народному этикету это так у нас принято. Головану, впрочем, столь нетягостно было от мистического облака, которым повивала его народная фама, в смысле слух или молва с латыни, что он не употреблял, кажется, никаких усилий разрушить все, что о нем сложилось. Он знал, что это напрасно. Когда я с жадностью пробегал листы романа Виктора Гюго «Труженики моря» и встретил там Жильята с его гениально очерченной строгостью к себе и снисходительностью к другим, достигшей высоты совершенного самоотвержения, я был поражен не одним величием этого облика и силой его изображения, но также и тождеством гернсейского героя с живым лицом, которого я знал под именем Голован. В них жил один дух и бились самоотверженным боем сходы и сердца. Немного разнились они и в своей судьбе. Во всю жизнь вокруг них густела какая-то тайна, именно потому, что они были слишком чисты и ясны, и как одному, так и другому не выпало на долю ни одной капли личного счастья. Голован, как и Жильят, казался сумнителен в вере. Думали, что он был какой-нибудь раскольник. Но это еще не важно, потому что в Орле в то время было много всякого разноверия. Там были, да верно, и теперь есть и простые староверы, и староверы непростые, и федосеевцы, пилипоны, и перекрещеванцы, были даже хлысты и люди Божии, которых далеко высылали судом человеческим. Но все эти люди крепко держались своего стада и твердо порицали всякую иную веру, особились друг от друга в молитве и едении и одних себя разумели на пути правом. Голован же вел себя так, как будто он даже совсем не знал ничего настоящего о наилучшем пути, а ломал хлеб от своей краюхи без разбору каждому, кто просил, и сам садился за чей угодно стол, где его приглашали. Даже жиду Юшки из гарнизона он давал для детей молока. Но нехристианская сторона этого последнего поступка по любви народа к Головану нашла себе кое-какое извинение. Люди проникли, что Голован, задабривая Юшку, хотел добыть у него тщательно сохраняемые евреями иудины губы, которыми можно перед судом отолгаться, или волосатый овощ, который жидам жажду тушит, так что они могут вина не пить. Но что совсем было непонятно в Головане, это то, что он водился с медником Антоном, который пользовался в рассуждении всех настоящих качеств самую плохую репутацию. Этот человек ни с кем не соглашался в самых священных вопросах, а выводил какие-то таинственные зодии и даже что-то сочинял. Жил Антон в слободе, в пустой горенке на чердачке, платя по полтине в месяц, но держал там такие страшные вещи, что к нему никто не заходил, кроме Голована. Известно было, что Антон имел здесь план, рекомый зодии, и стекло, которым с солнца огонь изводил, а кроме того, у него был лаз на крышу, куда он вылезал ночами наружу, садился, как кот у трубы, выставляя плезирную трубку, и в самое сонное время на небо смотрел. Приверженность Антона к этому инструменту не знала пределов, особенно в звездные ночи, когда ему видны были все зодии. Как только прибежит от хозяина, где работал медную работу, сейчас проскользнет через свою горенку и уже лезет из слухового окна на крышу. И если есть на небе звезды, он целые ночи сидит и все смотрит. Ему это могли бы простить, если бы он был ученый или, по крайней мере, немец, но как он был простой русский человек, его долго отучали, не раз доставали шестами и бросали навозом и дохлой кошкой, но он ничему не внимал и даже не замечал, как его тычут. Все, смеясь, звали его астроном, а он и в самом деле был астроном. Я и мой товарищ по гимназии, нынче известный русский математик Краевич, знавали этого антика в конце 40-х годов, когда мы были в третьем классе Орловской гимназии и жили вместе в доме Лосевых.